Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси на очередной 5-летний срок. В России прошли многотысячные акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Ираке совершено нападение на шиитскую мечеть. Погибли по меньшей мере 4 человека. В Минске прошла церемония инаугурации переизбранного на третий срок президента Беларуси Александра Лукашенко. Выступая на церемонии, он сказал:
«Заступая на пост президента Беларуси, я торжественно клянусь служить народу Беларуси, уважать и защищать права и свободы граждан, соблюдать и охранять Конституцию Республики Беларуси и добросовестно исполнять высокие обязанности, возложенные на меня».
Высокие обязанности.
Белорусская оппозиция считает, что результаты президентских выборов были подтасованы. Европейский Союз и США не признали итоги голосования. Евросоюз ввел запрет на поездки в страны ЕС для группы белорусских чиновников, причастных к нарушениям прав человека, в том числе для Александра Лукашенко. В Екатеринбурге в результате пожара в общежитии погибли, по последним данным, 3 человека. Еще 2 госпитализированы, сообщает корреспондент Радио Свобода. В 4-этажном здании, принадлежащем компании «Европа-Азия», живут, в частности, граждане Китая. В Москве состоялась учредительная конференция движения «Народно-демократический союз». Председателем избран экс-премьер России Михаил Касьянов.
Мы объединяемся, чтобы, наконец, перестать бояться, чтобы победить страх в себе и помочь сделать это другим. Мы собрались здесь сегодня с вами, чтобы заявить, что мы не хотим, чтобы мы и наши дети жили в стране тотальной лжи, тотального страха.
По словам Михаила Касьянова, основная цель движения – смена нынешнего политического курса при сохранении конституционного строя России, а также борьба за честные выборы. В конференции приняли участие представители СПС, «Яблоко» и Демократической партии.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке снова совершено нападение на шиитскую мечеть. При взрыве заминированной машины в городе Мусаиб к югу от Багдада погибли по меньшей мере 4 человека и 15 ранены. Накануне взрыв у шиитской мечети в Багдаде унес жизни свыше 70 человек, более 160 ранены. Взрывные устройства привели в действие 2 или 3 смертника. Нападение, по мнению обозревателей, еще более усугубят напряженность в отношениях между шиитской и суннитской общинами Ирака. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак заявил:
«Мы призываем население Ирака соблюдать спокойствие и порядок. Мы вместе с правительством Ирака примем все необходимые меры безопасности, чтобы впредь предотвратить такие нападения»,
сказал представитель Госдепартамента США. Новое правительство палестинской автономии не намерено пересматривать политику, несмотря на нажим США и Европейского Союза. С этим заявлением выступил премьер-министр автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания. Заявление прозвучало в субботу после того, как США и Евросоюз объявили, что прекращают прямую финансовую помощь палестинским властям ввиду нежелания Хамаса признать государство Израиль и отказаться от насилия. Хания назвал действия США и ЕС шантажом.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах прошли многотысячные акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Москве на акцию протеста вышли свыше 5000 сторонников коммунистов. О требованиях манифестантов сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Первое главное – квартплата не повышает 10% семейного дохода. Второе – отмена жилищного кодекса. Третье – максимально вкладываем средства в ремонт квартиры коммунального хозяйства. Ремонтируют за счет огромных накоплений, которые накопило государство, а не за счет и без того обнищавших граждан,
сказал Геннадий Зюганов. В Саратове на акцию протеста вышли не менее 3000 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Багуткина.
Сразу после муниципальных выборов в марте в Саратове резко поднялись цены на хлеб, сахар, другие товары первой необходимости. Подорожал бензин. Об этом в первую очередь говорили митингующие.
В Саратовской области запасы зерна достаточные, а почему-то власть допустила повышение цен на хлеб.
Муниципальные выборы в Саратове привели к полной смене власти. Объединившись в коалицию, депутаты от КПРФ и ЛДПР блокируют уже 4-е заседание городской думы, требуя контроля за расходованием городского бюджета, говорит лидер регионального отделения КПРФ Валерий Рашкин.
Власти в Саратове нет. Пришли к власти люди без опыта управленческого. Разворовывается бюджет.
Резолюция митинга с требованием осуществлять реформу ЖКХ лишь после капитального ремонта жилых зданий и коммуникаций инфляции, не допустить роста тарифов на коммунальные услуги и жилье, превышающие реальные доходы населения, передано представителям всех ветвей власти. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В Бишкеке прошел массовый митинг оппозиции, протестовавшей против проникновения преступных элементов во властные структуры. Митингующие требовали от президента Киргизии Курманбека Бакиева радикальных судебных и правовых реформ. По словам лидера партии «Союз демократических сил» Куматбека Байболова, если власти не выполнят требования демонстрантов, 29 апреля в Бишкеке состоится многотысячный митинг с более жесткими требованиями.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские ВВС вновь нанесли сегодня ракетный удар по сектору Газа. Ракета попала в машину с палестинскими боевиками. 2 человека убиты, 1 ранен. Израильское командование сообщило, что удар был нанесен сразу после того, как боевики обстреляли ракетами территорию на юге Израиля. В пятницу при аналогичных обстоятельствах были убиты 5 палестинских боевиков. На юге Афганистана в перестрелке убит один из самых влиятельных командующих боевыми подразделениями талибов. В городе Герат на западе страны смертник взорвал заминированную машину вблизи базы миротворческих сил НАТО. Убиты 2 местных жителя. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. В Иране ожидают прибытия главы Международного агентства по атомной энергии Мухаммеда Эль-Барадея. Он прибудет в Тегеран уже сегодня или завтра, сообщают информационные агентства. После визита в Тегеран Эль-Барадей должен будет сообщить Совету безопасности ООН, приостановил ли Иран работы по обогащению урана. В Иран прибыла группа инспекторов МАГАТЭ, которые посетят ряд ядерных объектов. Напомню главные новости к этому часу. Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси на очередной 5-летний срок. В России прошли многотысячные акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Ираке совершено нападение на шиитскую мечеть. Погибли по меньшей мере 4 человека. Это были новости. Их провела Вероника Кульганик.
Говорит Радио Свобода. Микрофон в Москве, Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях известный российский фотограф Антон Ланге. Здравствуйте, Антон.
Добрый день. Здравствуйте.
Тема нашей программы, а вы, случайно, не сноб, поговорим о том, что такое сегодня снобизм и кто такие сегодняшние снобы. Дорогие наши слушатели, мы ждем ваших звонков, вопросов и комментариев по телефону прямого эфира. Это многоканальный телефон 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок с телефонов Москвы и других регионов России. А также мы ждем сообщений на наш пейджер в Москве 96143, в Екатеринбурге 358-8720, в Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода». Ну, и как обычно, мы просим вас не забывать в конце сообщения указывать свое имя и свой город. Ну, вы обычно и не забываете. Так вот, значит, мы поговорим о снобизме, и не совершенно не случайно, потому что снобизм – это явление, которое очень важно в наше время. Дело в том, что возникло огромное количество журналов, программ, в которых эта тема становится важной. А почему она становится важной? Гламурная тема снобизма становится важной, потому что сменились одни ценности на другие. И сейчас понятие снобизма – это понятие престижа, это понятие роста общественного авторитета и так далее, и тому подобное. Вот об этом я и хочу поговорить сегодня с фотографом разных гламурных журналов, человеком, который в этой теме, мне кажется, хорошо разбирается, поэтому мы с ним сегодня тет-а-тет эту тему потихоньку начнем обсуждать. Антон, так ты сам по себе можешь назвать снобом?
Я сам себя?
Да.
Да, конечно.
Да. Вот тогда поговорим об положительных и отрицательных понятиях этого явления. Значит, что положительное в снобе и в снобизме сегодняшнем? Мы говорим пока о сегодняшнем, потом, может быть, сделаем некоторый экскурс в историю.
Да, ну, видишь, мне кажется, что снобизм – это такое странное понятие, которое имеет определенное и и позитивный, и негативный смысл, безусловно. Потому что, называя, ну, посмотри, называя человека снобом, ведь можно вкладывать в это совершенно разный заряд, да, и негативный, и позитивный.
То, что называется амбивалентное значение.
Да,
то есть
да,
двусмысленное, даже многосмысленное.
Или многосмысленное, да. И оно может быть абсолютно оскорбительным, а может быть, точно, наоборот, одним из лучших комплиментов, которые можно сказать там, тому или иному человеку, если это, кстати, там, в нужном контексте. Поэтому я бы, ну вот поскольку ты начал говорить...
Лично о тебе.
А, ну ладно, хорошо, лично обо мне. Я, безусловно, там, в какой-то степени себя считаю снобом и считаю, что это хорошо, на самом деле. Мне и профессионально, видишь, вроде как полагается быть снобом, потому что вот ты начал говорить о изданиях, там, глянцевом, вообще о мире, там, моды, гламура, там, и так далее, и так далее. Мне кажется, что вот этот мир, он таким и придуман, и создан, и он таким вот и развился в силу того, что он обязан быть раздражающим для публики. Иначе, если гламур не раздражает, это уже не гламур.
А
это
почему?
Не пойми что.
А почему он должен раздражать?
А потому что он заключает в себе, обязательно заключает в себе элемент недоступности. Он и таким образом...
Герметичности.
Хотя, да, герметичности, закрытости, так сказать, круга, там, недоступности предметов, не знаю, благ, понятий и так далее.
Часов, которые, ботинок.
Да, ну, хотя, да, пусть это будут...
Нет, не только, и вещи,
да,
тоже.
Да, и вещи тоже, безусловно. Но по этому поводу очень много говорится плохого, что это какой-то странный вычурный мир, который вот такой искусственный и такой раздражающий, недоступный и так далее. Во-первых, я думаю, что для огромной массы людей, этот мир, но он ведь неспроста, так сказать, придуман и создан. Для огромной массы людей это мотивация довольно сильная, да? Особенно там, для, так сказать, для городских жителей современных, скажем
мотивация
так.
Мотивация к росту.
Мотивация к росту, да. Uh-huh. Мотивация к росту, мотивация к тому, чтобы ну, там, быть в курсе, да, быть в курсе тенденций, быть в курсе течений, взглядов, там, моды, стиля, дизайна там, и так далее. Это вообще разбираться
войти
в этом. Войти в круг тоже, да. Но вообще как бы разбираться в этом. Поэтому мне кажется, что вот лучшие глянцевые издания, которых у нас, к сожалению, практически
немного.
Это немного, да, практически-то и почти нет. Но хороший журнал, глянцевый, настоящий, по-хорошему сделанный, он должен быть таким, что вот ты его, так сказать, открыл, пролистал, прочитал, и ты почувствовал, что ты вот в курсе.
Приобщён.
Теперь, да, что ты стал, так сказать, разбираться в чем-то, да. И... Разумеется, не надо, чтобы глянец замещал собой классическую литературу. Зачем же? Можно найти время и на то, и на другое, правда?
И ты находишь.
Вот. Ну да, конечно. Да. Вот. Но вот для меня это именно такой, вот такая ситуация. Быть в курсе происходящего в мире в современном. Да?
Понятно. Давай послушаем, что у нас слушатели говорят. Виктор из Москвы, мой тезка. Да, Виктор, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Вот я, эта тема, конечно, интересная, но вот что касается глянцевых журналов, это, наверное, в узком смысле снобизм, да? А вот в более широком смысле это вот некое стремление людей, ну, как бы себя выделить на каком-то одном уровне и противопоставить как бы каких-то остальных людей на другом, да?
Точно.
Так вот,
да,
я конечно. Хотел...
Да, ну, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Я хотел спросить, вот как вы считаете, это все-таки... Как говорится, это Адама и Евы черта, то есть это врожденное качество человечества или приобретенное на каком-то этапе?
Отличный вопрос. Отличный вопрос, да. Виктор. Давайте подумаем, Адам и Ева, они могли быть уже снобами? Антон.
Я думаю, что наверняка они были снобами, безусловно, хотя бы просто потому, что ну, они были единственные такие. Правда? Значит, уже автоматически, в общем, снобы по отношению к окружению. Других-то, так сказать, не было. Сравнимых.
По отношению к другим животным.
Да, да, безусловно, они были снобами. Я вообще думаю, что вот это, как правильно слушатель сказал, это стремление поставить себя на одну ступень, а там, более высокую, и оставить остальных где-то ниже, оно, конечно, такое глубинное стремление человека, безусловно. Безусловно. другое дело, что есть такой, как бы такой, мне кажется, снобизм сверху или снобизм снизу. Да? Вот мы начали говорить о таком профессиональном снобизме, который обязан отличать людей, которые занимаются просто определенным родом деятельности. Но было бы странно предполагать, даже уходя в сторону от глянца, давай там по писателям пройдемся, да, например, было бы странно прочитать, например, Маэма, да, не зная даже, как он выглядел там или что-то такое, и предположить, что он не был снобом. Да, конечно, он был снобом стопроцентным, да, или там Фицджеральд какой-нибудь. Да, конечно, они были снобами до мозга костей, да. И именно этому мы обязаны появлению этой литературы, вообще говоря.
Кстати,
наверное, в русской литературе, в русской литературе, наверное, тоже какие-то примеры такие
можно приводить. Об этом подумаем.
Ну,
вот я вот о чем думаю, что вот классический подход русской интеллигенции, вообще нашей духовности, нашей духовки, как говорят, сокращая слово «духовность», это все-таки отторжение снобизма. И вдруг сейчас вот он разливается, и ты не боишься назвать себя снобом, поэтому я тебя и пригласил на эту передачу, потому что интересно узнать мнение очень талантливого сноба.
Спасибо.
Значит, вопрос. Да, значит, да. Вопрос. Ты что же тогда идешь против течения? Значит, вот интеллигенция наша скажет, как вообще эти моды не нужны, глянец ужасен. А ты, значит, вот...
Ну, наперекор.
Наперекор.
Ну, конечно, наперекор, да. Конечно, наперекор. Потом я думаю, что ты правильно говоришь о подъеме снобизма в нашем обществе сейчас. Хорошо это или плохо, можно обсудить отдельно, но мы, безусловно, с чем это связано? Мы, безусловно, находимся в ситуации аварийно-катастрофически расслаивающегося общества. Это понятно. И оно чем дальше, тем, так сказать, это самая пропасть пресловутая.
Снобизм склеивает.
Снобизм, мне кажется, что определенные слои, такие страты общества, они просто, они вынуждены, даже хотят они этого или нет, но они вынуждены становиться снобами. Это такая скорлупа определенная, которая...
И защита.
Защита, да? Конечно. Это отчасти это такая изоляционистская такая модель, потому что сноб, он изолирован.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях редкий гость. Вот человек, который может сам себя назвать снобом. Очень хороший фотограф, всем рекомендую. Московский фотограф Антон Ланге. А тема нашей передачи такова. Вы случайно не сноб. Так вот, Антон случайно сноб. И мы эту тему сейчас продолжим с ним. Но послушаем Александра из Петербурга. Видимо, это тот самый наш постоянный слушатель. Да, Саша?
Да, добрый вечер.
Ваше мнение?
Во-первых, привет вашему шарфику. Вам он чрезвычайно идет. И придумали его не Александр Васильев и не Михаил Петровский. Я еще это давно видел, но вам он очень идет. Что касается...
Это в смысле, говорим апокрифа.
Это сильно, что это ваше.
Спасибо.
Это без снобизма. Что касается сноба, господин Ланге, если я не ошибаюсь, этот термин ввел Уильям Такерей. И ввел он его очень конкретно, когда, так сказать, навариши в отместку аристократам в ущербность, то есть чувствуя собственную ущербность, старались выделиться. Потому что аристократам, действительно аристократам и духа, и финансово состоятельным не нужно миру ничего доказывать. Потому что они внутренне чувствуют себя, ну не скажу богоравными, но во всяком случае комфортно в этом мире. Любой снобизм – это ущербность. Та же самая, что у новоришей, проистекающей, когда люди, изголодавшиеся, побежали, золотая цепь на дубе том, цацки и прочее. Вот я думаю, что снобизм также пройдет, потому что это снобизм все-таки это не от избытка, от ущербности вещь проистекающая.
Хорошо. Александр, у меня к вам тоже вопрос. А вы когда-то чувствовали себя снобом?
Нет, значит, я это давно усвоил, потому что я очень много времени в детстве провел среди художников и видел, что художник, который классически одевается, вот этот бархатный костюмчик, это плохой художник. А художник, который выглядит как оборванец, но у него просто не хватает времени заботиться об этом. И то, что касается Чехова, человека должно быть все прекрасно, вот, к сожалению, так не получается. Либо это, либо это.
Интересно, интересно. Мне интересно. Так вот, значит, сказано все-таки, что это человек, сноб — это человек ущербный.
Я думаю, что сильно зависит. Я думаю, что оборванец с таким же успехом может быть снобом, как и человек, одетый в бархатную блузу.
Кстати, или... клошары парижские, да, снобы?
Да, абсолютно. Они, безусловно, и снобы. Дело не в этом совсем. Дело в точке зрения или угле зрения, если хочешь, как мне кажется. Потому что действительно, я абсолютно согласен со слушателем, что аристократам духа ничего из себя такого
корчить
не нужно. Да, не нужно, действительно это так. И аристократам духа, и аристократам там, по роду и по рождению, которым не надо было совсем ничего из себя корчить, но мы таких примеров можем с тобой привести. Например, давай возьмем князюшку Юсупова Феликса. Вот уж человек, которому ничего не надо было из себя корчить, да? Уж проще не бывает, правда? Вот. Но как бы язык не повернется отказать князюшке в снобизме, хотя
абсолютно
бы в некотором,
точно.
Да. Другой
то есть
пример,
можно совместить,
конечно, зависит от того, откуда смотреть. Значит, давай другой пример, вот задумаемся над таким вопросом. Вот Живаго, он снобом был или нет?
Ну, вообще-то он был, с одной стороны, классическим русским интеллигентом. Я, кстати, недавно перечитывал эту книгу, довольно болезненно относившуюся к советской власти и вообще к тому, что происходит в России. Но, с другой стороны, если почитать его стихи, то в них есть герметизм того,
конечно.
Который что-то знает,
вот я думаю,
и закрывает это знание.
Правильно.
А не открывает.
Да, безусловно. Безусловно, есть этот герметизм. Вот этого самого аристократии духа вот этой самой. Потому что о Живаго, у Пастернака есть замечательный фраза в самом начале, я дословно не помню, но смысл в том, что Юрий родился и вырос с чувством равности миру. Это вот это вот и есть аристократия духа. Но я тебя уверяю, что для любого простолюдина, ехавшего с ним в одном поезде, он был, конечно, снобом из снобов. Зависит от того, откуда смотреть, с какой колокольни мы смотрим на это дело. Поэтому...
Может быть, и сам Пастернак был в каком-то смысле? Да?
Я думаю, что он с удовольствием бы... Хотя он всю жизнь так боролся с пошлостью, но, так сказать, с тем, что ему казалось пошлостью, но я думаю, что он бы отнес себя, если честно, то конечно, к этой
если
же категории.
Честно, то есть в этом все-таки признаваться, не
да,
бояться.
Да, в этом надо, мне кажется,
послушаем,
да.
Послушаем, у нас сегодня много звонков из Петербурга. Константин из Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваше мнение и ваш вопрос.
Ну, по поводу мнения, значит, снобизм – это понятие, которое имеет совершенно четкую формулировку «не быть, а казаться». В вашем частном случае «не быть талантливым, а таковым казаться». Потом, если позволите, очень короткую притчу и конкретный совершенно
давайте,
вопрос.
Давайте.
Значит, индийская притча очень старая. Жил-был мудрец, у которого не было ничего, кроме чашки для воды. Он шел по берегу ручья и увидел, как подросток, стоя на корточках, зачерпывает рукой воду и пьет из ладошки, после чего он эту чашку выкинул. Вот. Это такая вот притча, а вопрос совершенно конкретный. Вот
давайте.
Если человек в нашей нищей стране покупает в кредит, ну, например, автомобиль Ford Focus, а потом 5 лет ест гречневую кашу без масла, это снобизм или нет?
Спасибо. Вот хорошо, давайте действительно поговорим с Антоном. Вот видишь, какие у меня слушатели. Один хвалит шарфик, а другой считает, что я прикидываюсь талантливым писателем.
Ну, в общем, или я талантливым фотографом. Мы вообще прикидываемся, наверное. Но я думаю, что... Да, во-первых, смотри, как интересно идет такой интерактив. Явно на том конце интерактива негатив. насторожность по отношению к снобизму, да. Хотя мы вроде как никого раздражить не пытаемся. Вот. А то, что касается вопроса, я так понял, что вопрос связан с тем, что человек снял последнюю рубашку для того, чтобы купить красивую вещь, а потом ест вот гречневую кашу.
Хотя гречневую кашу совсем не было.
Да, совсем. Ну, в общем, на хлебе и воде сидит. Я думаю, что это не снобизм. Я думаю, что это плебейство. Вот так бы я бы сказал. Если снобизм не предполагает, как мне кажется, культа вещей. Вот что важно. Вот это не вопрос погони за отдельный какой-то такой... Ну, я могу понять человека, которому так хочется иметь некий хороший предмет, он готов чем-то для этого пожертвовать.
У нас даже продюсер уступился, вступил в разговор. Редкий случай, да. И вообще, когда у нас передача вступает. Я очень, очень правильно сказал, возможно, это внешнее, это снобизм, это тема внешнего престижа. Нет? Ну, тут можно тоже поспорить.
Да, возможно, возможно. Но я думаю, что...
А вот видишь, как тема задевает-то всех.
Конечно, да? Конечно. Потому что она
даже
связана
общество-то сейчас
встает
на цепочки. Да, да. Вот престиж внешний совершенно правильно. Встает на цепочки, потому что каждому хочется дойти до среднего класса. А уже вот из этого низкого, да, состояния, из низкого старта, то, значит, купить машину такую, Ford Focus, хотя для настоящего сноба это вообще и не машина,
как кажется. Ну, в том-то и дело, да.
А и вот это вот становление, это старт снизу, и снобизм мы здесь осматриваем как явление даже негативное, да, вот.
Конечно.
Но, с другой стороны, он нужен обществу, потому что нам нужен средний класс. То есть снобизм перерастает в полезное социальное действие. О стремлении к снобизму у нас, и, видимо,
мотивация,
так было, мотивация.
Мотивация, то, что да. О чем я говорил в начале. Некая мотивация вперед и вверх, да? Но по поводу машины я имел в виду, что это такой, я не знаю, сейчас это существует или нет, но был такой стандарт у нас поведения, когда человек на последнее покупает сверхдорогую машину, при этом у него как бы нет больше ничего. Но это, конечно, идиотизм какой-то.
Это бывает, да. Такой русский азарт.
Да, это азарт. Такой,
так, а вот наконец и женщины у нас заговорили, но заговорили на языке пейджеров, да. Цинизм, пишет Лариса из Орехово-Зуевского района. Снобизм, цинизм многолик, снобизм ограничение себя. Я не русская, говорит она, живу в деревне очень глухой и дикой, недалеко от Москвы. Окружающее население считает меня снобом, потому что я с ними не общаюсь. Но мне с ними трудно общаться, потому что мы говорим с ними не на одном языке. Они говорят на языке навоза, а я на языке буддизма. Вот такое вот заявление.
100% снобистское заявление. Жители правы, мне кажется.
Что не общаются.
Считаю, да, предъявляя обвинение в снобизме, конечно.
То есть вообще человек, который выделяется, его окружение, да, или те соседи, они сразу его записывают в снобы. И тут это как обвинение.
Да, конечно.
Это обвинение.
Это нормальная русская такая черта.
Ну, смотри, сама Лариса показывает, да, где слабость такого снобизма, да, потому что она оскорбляет людей. Она говорит, что они общаются на языке навоза, а это уже оскорбление.
Безусловно.
А может быть, не надо это? А я на языке буддизма. Но, во-первых, буддизм все-таки терпим. Ну, это не снобистское,
да,
такое явление. Это не глянец.
Предполагает толерантность.
Толерантность,
как раз, мне
по
кажется,
крайней мере, да,
да? Безусловно.
По крайней мере. Так что здесь, в общем, вот и возникает прямо на наших глазах противоречие снобизма.
Тема противоречивая.
Противоречивая, да. Давайте еще Владимира из Петербурга послушаем.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, что я двумя руками за профессиональный снобизм.
Вот.
Это замечательная вещь. Она вызывает конкуренцию между группой снобов, и только польза от такого профессионального снобизма. Но в основе снобизма в широком понимании этого слова, то, что складывается у нас в настоящее время, это стремление показать свой материальный достаток. В основе нынешнего снобизма это стремление утвердиться как вполне достаточному богатому человеку.
Понятно, спасибо. К сожалению, мы уже выходим сейчас на новости, а ну, я вам скажу, что... Да, отвечу после новостей. Скажу, что сегодня в 21.07, в воскресенье в 2 часа ночи, слушайте повтор программы «Дороги свободы», где будет речь о том, почему не любят мигрантов в России, что делать ксенофобии в обществе. На волнах «Радио Свободы» вы слушаете передачу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Продолжим после сводки новостей.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске прошла церемония инаугурации переизбранного на третий срок президента Беларуси Александра Лукашенко. Белорусская оппозиция считает, что результаты президентских выборов были подтасованы. Европейский Союз и США не признали итоги голосования. В Ираке снова совершено нападение на шиитскую мечеть. При взрыве заминированной машины в городе Мусаиб к югу от Багдада погибли по меньшей мере 4 человека и 15 ранены. Накануне взрыв у шиитской мечети в Багдаде унес жизни свыше 70 человек, более 160 ранены. В Екатеринбурге произошел пожар в общежитии. Погибли 3 человека, двое госпитализированы. Во многих российских городах прошли сегодня многотысячные акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Митинги организовали местные отделения КПРФ. В Бишкеке прошел массовый митинг протеста. Представители оппозиции протестовали против проникновения преступных элементов во властные структуры. В Москве состоялась учредительная конференция движения «Народно-демократический союз». Председателем избран экс-премьер России Михаил Касьянов. Установлены 4 подозреваемых в избиении 3 апреля сотрудника телекомпании НТВ Ильхана Мирзоева. Двое из них задержаны. Найдены также 2 свидетеля нападения. Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новое правительство во главе с премьером Айгаром Калвитисом. Накануне подали в отставку сразу 6 министров. Израильские ВВС вновь нанесли сегодня ракетный удар по сектору Газа. Ракета попала в машину с палестинскими боевиками. 2 человека убиты. На юге Афганистана в перестрелке убит один из самых влиятельных командующих боевыми подразделениями талибов. В городе Герат на западе страны смертник взорвал заминированную машину вблизи базы миротворческих сил НАТО. Убиты 2 мирных жителя. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. В Непале войска открыли огонь по демонстрантам, протестовавшим против абсолютной власти, узурпированной королем Гьяниндеры. Сообщается об одном убитом.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Арафеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях известный российский фотограф Антон Ланге, чьи фотографии вы можете увидеть и в Playboy, и в GQ, и в других журналах. Правда, Антон, еще какие-то журналы ты посещаешь своим и своим
мнением? Сейчас меньше, но успел посетить практически все за эти годы.
Ну и прекрасные, конечно, выставки у тебя в Москве и тоже в других городах. Так, значит, тема нашей передачи. А вы случайно не сноб? Вот Антон признался, что он сноб. Я, честно говоря, не готовился так его прямо пытать, а он просто взял и так сказал. Значит, есть ли у вас по этому поводу или вообще по поводу снобизма какие-то мнения и вопросы, то звоните нам по телефону 8 800 222 12. Это, вы знаете, бесплатный звонок. И есть также возможность с нами пообщаться на пейджеры по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053 и в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Надо сказать, что звонят сегодня в основном из Москвы и Петербурга. Вот снобистские города, или, по крайней мере, те города, в которых думают и
тема
понимают
острее.
Это. Да, вот госпожа Савельева написала нам такое сообщение. «Не могли Адам и Ева быть снобами, противоставлять себя другим, так как они просто окунулись в мир и начали его познавать. Им не до противопоставлений было. А черта снобизма, пишет она, наверное, присуща всем». Вот, в общем, правильно пишет госпожа Савельева, я тоже так думаю. Тем, кто добился в жизни какого-то положения, но более культурные люди эту черту умеют скрыть до определенного времени. Вот эта загадка, значит, скрыть до... А потом она вылезет, ага, и она так и пишет, рано и поздно, поздно она может проявиться. Так вот, все-таки снобизм. Значит, снобизму присуще высокомерие, а ведь высокомерие русский народ не любит, Антон. Но не любит.
Не любит, безусловно, да, безусловно.
Он поэтому... скорее, с русским народом скорее можно быть грубым, вот так вот, а крикнуть его кулаком, по сути, но так, если на него посмотреть сверху вниз, то русский человек может обидеться.
Да, я думаю, что, ну, вообще категория русский народ, она...
Ну, возьмем его как в мифическом таком, да, мифическом, да, смысле. Не будем же, конечно, не будем
конечно. Же так... Хотя, ты знаешь, я вот, так чуть уходя в сторону, мне сейчас пришла в голову такая мысль, что, ну, безусловно, снобизм был, есть и будет, он всегда существует в обществе, и вот предыдущий слушатель задавал вопрос и говорил, что профессиональный снобизм — это очень хорошо. Я с этого начал, кстати, передачу. Да. И я с этим согласен абсолютно. Другое дело, что вот, вот давай возьмем советское время и наше время теперешнее. Окажется, что в советское время существовал снобизм духовный, а теперь, наверное, материальный скорее, потому что мы живем в такую, в эпоху консюмеризма, такое, безусловно.
Потребление.
Да, потребление, да, сори, потребление. Вот. И, например, снобизм в советскую эпоху был чрезвычайно распространен в интеллигенции, в научной, например, интеллигенции. Безусловными снобами были Петр Леонидович Капица, Ландау и Тимофей Фрисовский был снобом. И вообще тут, так сказать, я могу загибать пальцы и тех людей, кого я знал лично, и тех, кого не знал. Вот. В науке снобизм, профессиональный снобизм был очень...
Да,
я из научной среды, и я это знаю очень хорошо. И снобизм, он и в нашей среде, в молодой студенческой среде, очень культивировался всегда, нами же самими. Было как-то модно и принято быть снобом, каких-то научных суждений. И это было соревнование, на самом деле. Это была мотивация. Ты знал и понимал немножко больше. Это был научный, да. Духу, ну, давай скажем, духовный. То есть то, что касалось духа и мысли. Вот. А теперь, да, действительно, снобизм, безусловно, откачевывает, потому что при этой девальвации духовности, безусловной, да, и... очень сильной какой-то гипер такой оценки, переоценки материальной сферы, он перекочевывает в материальную среду. И это производит гораздо более неприятное впечатление, конечно.
Вот Валерий, кстати, нам пишет на пейджер, снобизм — это ущербность, это уже мы обсуждали, но еще раз прочту, потому что это мнение наших слушателей. Человек нуждается в утверждении себя в обществе какими-то дополнительными приемами. Это прямая противоположность аристократизму и хорошим манерам. Хоть сноб хочет показать, что он лучше других, так он думает. А раз так он думает, это ущербность. Тут логики не совсем стопроцентные.
Я думаю, мне кажется, что мы просто здесь с тобой с самого начала взяли более широкое толкование термина, чем... Потому что в более узком понимании приходится согласиться со слушателем. Это действительно так, наверное. Мы просто с тобой стали толковать более широко и гораздо более позитивно. И считать, что, скажем, любой профессионал там, в творческой работе, да в любой работе, имеет право на некоторую долю снобизма, потому что он стал профессионала в своей области. Глядя из своей профессиональной области на мир, он имеет право посмотреть немножко так снобизм.
Ну, вот смотри, ты говорил о духовном профессиональном снобизме. Ну, сейчас есть в Москве снобистские рестораны, снобистские магазины, где вот продавцы выглядят такими великими снобами, да?
Это правила игры.
Это правила игры. И в этом есть какая-то забавность.
Мне кажется, в этом есть забавность, если мы отвлечемся, конечно, от бедной страны, от того процента населения, который может ходить в эти магазины там, и так далее. Но если вот мы возьмем свой замкнутый, уже заведомо очень снобистский мир жизни Москвы, как нашей вот столицы, вот Мне кажется, что это забавно, и мне кажется, что это правило игры, в которую играет некоторая очень маленькая часть населения.
А вот Наталья из Санкт-Петербурга нас с тобой подковырнула. Так. Снобизм, это привлекло... Вообще, сегодня очень много сообщений. Вот тема привлекла к себе внимание. Снобизм, пишет Наталья, это привлечение к себе внимания через мелкие детали. В данном случае общение на «ты» в радиоэфире. Наталья, но дело в том, что я не могу с Антоном общаться на «вы», потому что мы давно знаем друг друга, я его очень ценю, и этот такой холод общения на «вы» со знакомым человеком. Представьте себе, что вы вот в эфире будете с мужем, или телевизионным, или радио, и вам предложат говорить на «вы». Мы, конечно, не семья, но очень общаемся, да, близко.
Приходится оправдаться за это, да. Потому что, вот видишь, интересно, вот да. Мы говорили об амбивалентности снобизма, да? На мой взгляд, это очень правильное замечание. Не пристало в радиоэфире, никого ведь не касаются наши частные отношения, не пристало в радиоэфире обращаться друг к другу на «ты». Ну, это нас... проявление снобизма, в высказывании такого замечания я вижу огромную долю снобизма.
У Натальи Санкт-Петербурга. Давай послушаем Ивана Михайловича из Москвы. Иван Михайлович.
Добрый день, Виктор.
Да, здравствуйте.
Значит, ну, во-первых, есть предложение пригласить как-нибудь на вот эту вот беседу таких вот талантливых людей, неординарных, нестандартных. Это Лопухин Вадим Олегович, это главный врач роддома Спас-Перовского госпиталя. Можно пригласить Марьяну Арамовну Шагинян. Это тоже ведущий профессор, гинеколог, эндокринолог. Можно пригласить Александра Александровича Новикова. Это один из самых талантливых композиторов нашего времени, который работает практически во всех жанрах. Можно пригласить Бориса Майорова, Анзора Квалузашвили, который остался в тени великого вратаря Яшина, хотя по мастерству ему не уступал. Это интересные люди, с ними можно поговорить на любую такую острую тему. Теперь второе, что такое снобизм? Снобизм, по моему глубокому убеждению, это средство защиты определенной группы людей, которая объединена в том числе и по определенным моральным, нравственным принципам, по устоям. То есть они прозрачны в этом отношении друг для друга, и они знают, что в этом плане можно ожидать друг от друга. И они вот этим снобизмом защищают себя от людей непроверенных. Почему? Потому что проникновение какого-то, скажем, непорядочного человека в их среду чревато для них самыми тяжелыми последствиями. Пример – это Распутин. Вот один из ярких примеров, когда царская семья не сумела защититься от этого. Далее, значит, можно говорить о том, что истинный вот аристократ, он просто, вот откуда это, скажем, вот выражение «аристократическая простота»? Скажем, вот в громадной мере это присуще вот и Марьяне Арамовне, и Александру Александровичу, и Вадиму Олеговичу. Да, но до известных пределов. Потому что для них есть области, для которых открыто общение только для тех, кого они определили равного по себе.
Очень интересно. Иван Михайлович, во-первых, мы пригласили с удовольствием гостей. И вообще я приглашаю наших слушателей, если вы знаете интересных и мало известных еще нашей публике людей, я с удовольствием в эфир к себе и на программу телевизионную и на радиопрограмму приглашу интересных людей. Во-вторых, мне кажется, что Иван Михайлович совершенно прав. Аристократ может быть прост, но он закрывается именно от проникновения тех людей, которые и этих аристократов могут использовать, да, от использования. Вот это английское «he use me», да, он меня использует, это вот важная черта. Поэтому каждый закрытый мир, он корпоративен и снобистичен, по крайней мере, с точки зрения того человека, который в этот мир не
находится
попадает.
Снаружи, да. И надо сказать, что в любом мире, а есть миры, там, если возвращаться к миру моды, например, тут как раз один из таких миров, где существует система знаков опознавания, как бы по принципу свой-чужой. И эти знаки, они касаются действительно мелочей, неведомых, так сказать, окружающим. Тут было, кстати, замечание по поводу мелочей в снобизме. Да. И вот система этих знаков свой-чужой, она уже сама по себе воспринимается окружающими как форму снобизма. Она включает в себя там и одежду, и то, какие у тебя визитные карточки, и то, как ты разговариваешь.
Видно. А это какие ты сигареты видно. Куришь какие тоже сигареты моментально. Куришь там, вот я только что приехал из Германии, там люди с точностью просто вот тоненькой графы социальной принадлежности скажут тебе, если ты куришь те или другие сигареты в Германии. То есть это вообще уже, ты кладешь на стол сигареты, и уже все знают, кто... Это снобизм,
безусловно.
И ограждение себя от других. Да. Так, значит... Лариса решила тоже повести на нас некоторую атаку. Слово «навоз», пишет наша буддистка Лариса, для меня, для буддистки, не имеет оскорбительного значения. Вот крестьянка, наверное, настоящая. Используя это слово, я не хотела никого оскорбить. Это дело ведущих, интерпретировать это слово в размерах своего цинизма и снобизма. Тут, значит, сама снобка, а вот когда раз так атаковать, надо говорить, что мы циники и снобы. Ларис, ну, дай бог, чтобы буддизм... И дальше
процветал.
Был вашим, да, дальше. А вот послушаем Наталью из Москвы, которая, кажется, исповедует совсем другую религию. Правильно, Наталья?
Ну, не знаю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я просто вас слушаю довольно давно, пока жду своей очереди. Да. Мне кажется, что вообще снобизм размылся окончательно. Я в таких случаях делаю очень просто. И жаль, что вы этого не делаете. Я просто иду в словарь.
Так, давайте
и
словарь.
И там, по крайней мере, вот в словаре Крысина, словаре иноязычных слов, там два значения, и они не совсем совпадают. И вы говорите одновременно об этих двух значениях. Во-первых, это человек, стремящийся слепо подражать аристократическим вкусам и манерам.
Угу.
Вот это вот то, что вы связываете со средним классом, там, и вообще с новоришами и новыми русскими. А второе, это человек, считающий себя носителем высшей интеллектуальности и изысканных вкусов. Но вот если как-то попытаться перевести это на современный, может быть, отчасти молодежный язык, так первый снобизм – это вообще понты.
Правильно.
Ну,
да.
Вот.
Правильно, абсолютно точно.
А второй, и вообще, в общем, к сожалению, вот не знаю, что удастся с этим что-то сделать или нет, но вообще слово «сноб» в русском языке так отрицательно нагружено.
Да это мы знаем.
Ну, так вот.
Поэтому мы сегодня анализируем, пытаемся.
Второе значение, это отчасти то, что ваш гость говорил вот о снобизме интеллигенции. Вот мне кажется, что для первого снобизма там важна точка зрения извне, получается, что снизу вверх. А есть ли там на самом деле основания для интеллектуального снобизма в первой группе? Может быть и нет, потому что с этим связаны понты и кич. А что касается...
Но кич не будем, кич это немножко другое.
А что делать? Вот пока нет вкуса, получается кич. Вкус вырабатывается не сразу.
Господи, у нас сегодня такие умные слушатели.
Спасибо. А во втором это нежелание говорить с адресатом, который ниже тебя по уровню, на его языке, а может быть иногда и неумение. И поэтому опять же вот снизу вверх, вот такой человек вот непонятный, может показаться вот...
Наталья, я тоже сейчас обращусь к словарю, но виртуально, у меня перед собой его нет, но я знаю, что СНОБ это аббревиатура. Ну, как вот наркомат, например. СНОБ это С, это синое, это латинское слово, а НОБ это нобилис, значит, синий нобилис, без благородства, без благородного происхождение. Слово латинское, которое приняло эту аббревиатуру в английском языке. Вообще снобизм очень процветал в рыцарские времена. Дело в том, чтобы огромное количество богатых людей, тогда их еще не называли буржуа, они страшно хотели подражать рыцарским представлениям. Ну, значит, не будем уж говорить про Адама и Еву. Вообще, кстати говоря, относитесь когда как к шутке. Не думайте, что уж так прямо и Адам и Ева прям в снобы записали. Ну, давайте все-таки так не всегда относиться ко всему всерьез. А что касается рыцарских времен, так вот тут серьез. И, кстати говоря, аристократы были совсем непросты. У них было огромное количество манер, церемоний и так далее. И, кстати говоря, других самых разных служений. Так вот, простые, но разбогатевшие люди, ну, например, пивовары, да, богатые пивовары, они подражали рыцарям, и рыцари их презирали, а те стремились. Так вот вопрос, значит, эти снобы были нужны или не нужны развитию европейского общества? Я считаю, что нужны.
Нужны, конечно.
Да.
Конечно.
Я считаю, что нынешние, сегодняшние снобы, включаются эти понты молодежные, они нужны, хотя тут же, конечно, к этому привязывается и притягивается и всякая грязь. Ну, что делать, если одно связано с другим, третьим? Есть тут и ущербность, есть тут и высокомерность, есть тут, наконец, и представление о других языках, да, которым говорят соседи, как о языке навоза и так далее, и так далее, и так далее. Но мы же живем не на небесах, и поэтому наша программа «Энциклопедия русской души» связана как раз с тем местом, где мы все и живем. И поэтому, мне кажется, этим вопросом мы должны заниматься не так идеалистически, как порой занималась наша великая русская литература, что вот или ты сноб, или ты хороший человек, а вот разбираться так, как оно есть. Кстати говоря, в русской философии, в русской культуре, в литературе были свои снобы. Возьмите Чаадаева, моего любимого человека. Конечно же, он был сноб. Ну, безусловно. Вообще с этим английским клубом, вообще со своим английским и французским и так далее. Написал это знаменитое письмо безукоризненно французский язык. Это и портрет какой. И так далее. Но с другой стороны, мы вот с Антоном все-таки обсуждали это и перед программой, кого назвать снобом. С другой стороны, смотрите, сноб – это, конечно же, безусловно, знаменитый персонаж Гоголя. Ну, догадайтесь, ну, конечно, Ревизор, Хлестаков, потому что, помните, он все время тянется кверху. Кстати, возвращаясь к рыцарским временам, любопытно, что в мелочах тоже проявлялся снобизм. Ведь французы называют салфетку «сервьет». «Сервьет» – это значит служащие. То есть это тоже был момент служения чему-то. Понимаете, аж салфетка поднимается до служения Девы Марии, надо вытереть губы и быть чистым, как вот настоящий рыцарь. Поэтому буржуазия всегда стремилась к аристократизму, аристократы их отталкивали. Существует огромное количество примеров, когда короли, цари, рыцари, крестоносцы брезгливо относились к тому, что сегодня Антон называет плебеями. Вспомните о том, что греческие гностики, приходят мне сейчас в голову, вообще рабов не считали людьми, потому что они считали, что у них нет души, уж куда далее, да, уж дальше некуда. Но так вот в таких преломлениях жили люди. И мне кажется, что если проанализировать и сказать, вот, значит, у нас сейчас нашествие снобов, потому что общество потеряло одни ценности, идет к другим. Но мы же не говорим, найдите сразу ответ, потому что его трудно найти. Но если мы, скажем, зафиксируем это положение, уже будет понятно, в каком мы положении находимся. Вот эта тема, сколько на пейджер, да, все не прочитаю, эта тема заинтересовала. Почему? Потому что она актуальна, но она не анализируется. Потому что не приходит вот в студию Антон Ланг и не говорит, кто-то другой, не говорит же, что он сноб, а он говорит. И вот интересно, поэтому и разговор. Поэтому мы с ним здесь сегодня троим. И даже поэтому, может быть, и позволяем себе говорить в эфире более откровенно, потому что знаем друг друга. И я смотрю, что слушайте, да, все более и более задают из программы в программы все более интересные вопросы и по пейджеру, и по телефону. Это умный народ дает возможность делать более-менее интересную программу. Так, Николай из Москвы, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы уже на верном пути относительно выяснения подлинного значения слова «сноб». И, ну, тут, конечно, вы знаете, вот у Кирея есть целая книга снобов.
Да.
В общем, все достаточно подробно описано. Конечно, это не имеет никакого отношения к рыцарству. Это снова слово из обихода английских университетов конца 18-19 века, где в одной комнате мог оказаться буржуа с, например, каким-то сыном герцога, в общем, титулованным дворянином. И страшно, в общем, свою нескорожденность переживал, хотя он мог быть богаче своего, так сказать, спутника,
И все это имело следствием довольно, так сказать, смешной тип поведения, когда он, с одной стороны, так сказать, ему пытался подражать, с другой стороны, перед ним заискивал, оплачивал его счета, давал ему в долг, считая в то же время, так сказать, себя ему обязанным. То есть это определенное болезненное переживание своей низкорожденности и поведение, характеризуемое претензией без покрытия. Безусловно, это не имеет ничего общего с дендизмом и хорошими манерами.
Точно.
Это потому что если человек имеет хорошие манеры, значит, он уже не сноб. Если нельзя понять по его поведению о том, что он хочет казаться тем, кем не является, значит, он уже не является снобом. У нас, да, у нас страна снобов, потому что мы все сейчас стремимся казаться даже непонятно кем. Но в любом случае забыли, кем мы могли бы быть и кем вообще, так сказать, о своем человеческом облике. Безусловно, это связано и с кичем, это связано с вызывающим поведением. И я просил бы только Ландау копиться и, так сказать, людей, безусловно, высоких достоинств и чувства собственного достоинства к этому понятию не приплетать. Понятие целиком отрицательное. Спасибо.
Понятно. Ну, еще раз, еще раз могу сказать, что действительно я горжусь тем, что нашу передачу слушают умные люди. Мне это очень приятно. И я считаю, что это наше общее достижение — собраться в каком-то месте и по телефону или через пейджер вот, сидеть и обсуждать. Но есть смешные. Вот, например, Лидия пишет из Москвы. Сегодня в магазине работает радио, в эфире один мат. Я спросил дежурного, какая программа? Он ответил, это английское радио. Я английским не владею, я русская. Вот и снобизм. А нет, я русский, это он сказал, значит, я русский, вот и снобизм. Москва, Лидия. Это смешно, действительно. Это хорошо. Это такое маленькое наблюдение. Вот оно вплетается вот эту, действительно, нашу антологию, нашу энциклопедию русской души. Это смешно, английское радио. Давайте дальше двинемся. У нас еще Сергей из Петербурга. Да.
Добрый вечер, господа.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, вот советское общество было исключительно снобистским обществом. Вот вы вспомните, как вот человек, едущий, трясущийся и парящийся в этом в купейном вагоне, чувствовал себя снобом по сравнению с плацкартным вагоном.
Точно.
И прочим. Это было пронизано буквально, так сказать, все до мелочей, вот, до всего. И вот, к сожалению, вот у нас пошло продолжение вот этого снобизма, вот именно то советское. Вот, скажем так, сноб в Швеции или в Эстонии, например, он резко отличается своими знаниями там. Ну, и в первую очередь, например, языком. Это вот Швеция, это, так сказать, город этого района озера Меллорен, там, это Средняя Швеция, это литературный язык. А у нас, извините, вот часто эти снобы говорят на такой фене, что даже воспроизводить не хочется.
Правильно, да.
Вот. И вот я думаю, что все-таки у нас резко отрицательное это отношение. И очень тяжело быть, вот, например, даже интеллигентному, скажем, человеку, жить, например, вот таким рядом с таким советским снобом, вот, или новым русским снобом. Это вообще ужасно, конечно. Это смешно, во-первых, постоянно. А во-вторых, как-то даже за...
Ну, раздражает. Обидно. Смешно, но раздражает. Раздражает. Абсолютно согласен. А вот смотрите, помимо буддизма, тут уже и основные наши религиозные воззрения выступают на пейджеры от Елены. Смотрите, что она пишет. В переводе на язык христианства снобизм – тщеславие, гордость, хвастовство. Святые избавлены от этих грехов, потому что таланты, способности, богатство относят относят не как свое достоинство, а как дар Божий. Неверующий же считает это своим заслугой и впадает в снобизм. То есть снобизм — это тоже какое-то искушение. Но ведь дело в том, что, Елена, я в чем-то с вами согласен. Но понимаете, ну а что делать, если у нас только неверующих, и они впадают в какие-то искушения с точки зрения истинного религиозного человека? Но я вам скажу, что я и в церкви видел много снобизма.
Очень много, конечно.
У иерархов церкви. И в этом, мне тоже кажется, никакой нету провокации
словесной. Мне кажется, что не хотелось бы говорить о церкви, но два слова. Вот мне кажется, что снобизм заключен уже в том, что как-то почему-то принято считать, что неверующий человек хуже, чем верующий. И в этом и есть главный снобизм нашей церкви, мне кажется. А то, что, так сказать, верующий хорош, а не верующий плохо, ему предстоит стать лучше, то есть поверить. Вот это и есть как бы главная, главная тема церковного
снобизма. У нас еще Павел остался. Павел, ну просто коротко, просто скажите ваше мнение.
Добрый день.
Да. Добрый день.
Спасибо, Антон, за ваше вот суждение об этой церковности, бесцерковности. У меня к вам вопрос снова о Феликсе Юсупове. Я все-таки вот во многих осуждениях уже всяко было. Я бы просто хотел бы понять, почему вы его считаете снобистом, снобом?
Нету времени. Ну, Павел, нету времени. Нам уже надо заканчивать все.
Кратко не ответишь. Я скажу только, что считаю его снобом в самом лучшем, высоком смысле этого слова, если таковое имеется.
Спасибо за все осуждения, даже критические. Тут меня тоже опять назвали гламурным шутом, и за это спасибо. Главное, каждая реакция это эмоциональный всплеск.
Комплимент был.
На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». У нас в гостях Антон Ланге. Спасибо тебе большое. Всего мы тебе говорили о снобизме. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Марк Штильман. Спасибо и Марку за участие.
Для нас 19 марта Лукашенко больше не является президентом страны.
Государственные служащие плетут интриги против премьер-министра, который работает для блага всех итальянцев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Юлия Тимошенко обвинила сторонников главы государства в затягивании переговоров о формировании парламентской коалиции.
Урода журналист Расов принял на свой счет и обратился с иском в городской суд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.